каждую среду и четверг я, Ихсан Кашкаров.
И я, Айгуль Шарипова.
В прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы.
В специальном проекте «Радио Азан».
Кстати говоря.
Ассаляму алейкум, дорогие радиослушатели. В прямом эфире «Радио Азан», передача «Кстати говоря». С вами снова я, Ильмир Хабибуллин. Мы продолжаем начатую вчера в разговоре с муфтием Татарстана тему исламского образования. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан, ректор Российского исламского института Рафик Мухаммедшевич Мухаммедшин. Ассаляму алейкум, Рафик Хазрат.
Алейкум ассалям.
Мы рады снова видеть вас в нашей студии. Уважаемые радиослушатели, напомню, что вы можете позвонить нам по телефону 2020-797, код Казани 843. Пользователи Viber и WhatsApp могут написать на номер 896-25-531-324. Также свои вопросы вы можете оставить в группе «Радио Азан» в социальной сети ВКонтакте. Вчера в рамках беседы с Камиль Хазратом Самигуллиным мы обсудили визит делегации муфтията республики в Египет. Вы также участвовали в этой рабочей поездке. Как отметил муфтий, один из самых важных итогов этого выезда – договоренность с руководством университета Аль-Азхар о том, что студенты из России будут приниматься на обучение в это учебное заведение только по рекомендации Совета по исламскому образованию. Вы являетесь руководителем этого совета. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, что представляет из себя Совет по исламскому образованию.
Ну, известно, что в России сегодня работают более 80 мусульманских учебных заведений, но они все разные. То есть они разные по статусу. Есть медресе, есть, которые считают себя медресе, есть медресе, которые себя считают высшим мусульманским учебным заведением. То есть у них юридический, правовой статус разный, и уровень образования тоже разный. И поэтому, естественно, вот проблема возникла каким-то образом. Мы должны выяснить, в каком состоянии находится система мусульманского образования в России и каким-то образом поддерживать друг друга, оказать методическую помощь. И уже 6 лет тому назад был создан Совет по исламскому образованию. Туда, правда, входит только 35 мусульманских учебных заведений, высшие учебные заведения, медресе. Но, тем не менее, вот мы работаем уже в едином образовательном правовом пространстве. И начиная с прошлого года мы начали разрабатывать единый образовательный стандарт для средних профессиональных учебных заведений. Кстати, в Татарстане он уже введен, год уже функционирует этот стандарт наших медресе. Вот мы сейчас завершаем стандарт по высшему образованию. То есть Совет по исламскому образованию скоро начнет уже работать на основании двух стандартов для медресе, для вузов. То есть это будет уже новое требование. Кто реализует эти требования, в принципе, Совет по исламскому образованию будет поддерживать в финансовом плане, научно-методическом плане. Вот такую организацию, в принципе, я пока возглавляю.
Деятельность Совета охватывает всю Россию или только отдельные регионы?
Деятельность Совета охватывает всю Россию, то есть больше половины представлены. Это, ну, Северный Кавказ, это тоже не случайно, поскольку в основном мусульманские учебные заведения находятся на Кавказе. Это и Дагестан, это и Чечня, Кабардино-Балкарь, Ингушетия. В принципе, исламские вузы на Кавказе традиционно они сильные. Вот Совет по исламскому образованию каждый год проводит Всероссийскую олимпиаду для студентов мусульманских учебных заведений. И, как правило, победителями являются вот студенты северокавказских мусульманских учебных заведений. Но это говорит о том, что вот система особенно религиозного образования на Кавказе свои традиции не утеряла. И вот когда мы говорим «Центральная Россия», татары, к сожалению, в системе мусульманского образования практически все наши традиции, они были утеряны. И поэтому для воссоздания, для возрождения системы мусульманского образования нам намного сложнее. Все-таки Кавказ, это и тариката сохранилась, есть там и известные шейхи, есть кому обучать. В горах мадрисы существовали даже в годы советской власти. У нас, к сожалению, этого не было. Вот с этой точки зрения мы начинали как бы с чистого листа, и сегодня вот наше учебное заведение «Центральная Россия», в принципе, тоже, можно сказать, они соответствуют тем же требованиям, которые есть сегодня.
Возвращаясь к теме Аль-Азхара, каким образом будет проходить отбор желающих поступить в Аль-Азхар через совет?
Ну, здесь вот механизм на самом деле пока он еще не отработан. Ну и вот в муфти вчера говорил, что достигнута уже однозначная, четкая договоренность. Шейх Аль-Азхар сразу сказал, все, с этого момента карар, решение по поводу студентов из России только по согласованию, по рекомендации по исламскому образованию. Даже более того, он говорил, что сегодня учатся 920 студентов из России. По ним тоже от совета они будут просить, они откуда. Но что касается отбора, я не думаю, что здесь только будет все смыкаться на Совете по исламскому образованию, поскольку у нас есть централизованная религиозная организация. Например, если желающие есть из Дагестана, из Чечни, там есть духовное управление мусульман, и поэтому совет, скорее всего, все на себя полностью брать не будет, потому что это очень большая ответственность. Например, ведь, да, совет может смотреть уровень образования, может, у него уровень образования действительно высокое, но когда мы отправляем Аль-Азхар, мы еще должны думать о том, что, ну, после Аль-Азхара он куда уйдет? Может, он соберется в Сирию, ИГИЛ? Не дай бог, тоже может произойти. То есть в данном случае отбор — это не только по уровню знаний, это уже ясно, однозначно, потому что Аль-Азхар мы не можем посылать людей, которые не знают арабского языка, тем более это будет первый курс уже бакалавриата, это уже не подготовительное отделение. Вот с этой точки зрения, конечно, ответственность за духовным управлением тоже будет, поскольку они знают людей, молодых людей, которые хотят из их регионов поступать, они знают, каких идеологических, ну, масхабических традиций они придерживаются. И общими усилиями с духовным управлением, я думаю, вот этот список, он появится.
Кроме знания арабского языка, какие требования выдвигаются для поступающих в Аль-Азхар?
Вот мы, в принципе, теоретически договорились о том, что Аль-Азхар не против признать дипломы российских мусульманских, высших мусульманских учебных заведений, их бакалавриат, вот для того, чтобы поступить на первый курс бакалавриата. Но, конечно, нам хотелось бы все-таки после нашего бакалавриата они поступили в магистратуру. У нас, в принципе, так и делают. Например, все наши выпускники бакалавриат, они учатся в Индонезии, Малайзии, они учатся в Марокко, они учатся в Турции. Они, в принципе, всех мы направляем только на магистратуру. То есть, в принципе, какой смысл вот сидеть, готовить магистров, потом они пошли на подготовительное или на первый курс магистерской программы. То есть тогда, в принципе, смысл российских учебных заведений исчезает. Поэтому мы только направляем магистратуру. В принципе, у нас уже около вот 40 наших выпускников, они учатся или учились в различных мусульманских учебных заведениях только в магистратуре. То есть такое направление она есть. Но когда мы говорим о Аль-Азхаре, Аль-Азхар — это особый случай. Аль-Азхар — это государство в государстве. У Аль-Азхара выстроена своя система образования со школы до докторской диссертации. И поэтому где-то вклинивается в эту систему, она уже с 8 века, она отточенная уже, она довольно высокая. Поэтому вот как некие промежуточные решения, то, что наши магистры пойдут первый курс, то есть, точнее, бакалавры пойдут на первый курс бакалавриата, ну, конечно, хотелось бы другое, но для данного этапа, мне кажется, это очень хорошее решение. Но, иншалла, со временем наши вот магистры, то есть бакалавры покажут, что они хорошо подготовлены, тогда можно ставить вопрос уже, дайте нам разрешите, чтобы они поступили в магистратуру. Но это в перспективе. Сегодня мы должны доказать, что наш бакалавриат, он вполне достойный. Вот, но, конечно, это вовсе не означает, что выпускники российских исламских учебных заведений завтра смогут, если даже появится этот договор, потому что вот это мы уже отрабатываем. Была поставлена задача, чтобы наши образовательные программы, наши вот образовательные стандарты, в принципе, они во многом соответствовали требованиям Аль-Азхара. Но это, этим мы занимаемся, но, в принципе, это мы и раньше занимались. Мы, по сути дела, вот у нас уже второй курс, наши студенты, мы подгоняли под Аль-Азгар. Не потому, что он крупнейшее учебное заведение, потому что образовательная система, она, я уже говорил, что веками уже она отлажена, отточена, хотя у них тоже очень много изменений из года в год происходит, но сегодня вот мы уже готовим новый стандарт по высшему образованию для всех российских вузов. Если российские вузы смогут реализовать этот стандарт, это не так просто, то только тогда, в общем-то, Аль-Азгар может их принимать уже на первый курс. Это мы, я думаю, скоро закончим, мы этот стандарт примем в Совет по исламскому образованию. Этот стандарт мы согласуем с Аль-Азгаром, они уже от нас потребовали, пришлите пакет документов, как вы готовите в России. Только тогда уже появится возможность, что наши вот бакалавры, они смогут поступать уже в бакалавриат Аль-Азгара.
Спасибо за ответ. Сейчас есть ли требования к студентам, уезжающим за рубеж, что по окончании обучения они возвращаются для продолжения деятельности в Россию?
Ну, здесь, ну, конечно, вот сегодня в России есть, потому что 90-е годы они оказались настолько свободными, даже слишком свободными, кому не лень все уезжали, кому не лень учились в каких-то учебных заведениях, они оказались в различных, под влиянием различных международных организаций. Эти международные организации оказались идеологически очень сомнительными. Потом эти ребята возвращались в Россию. То есть они здесь создавали проблему. То есть самая главная проблема, конечно, они выезжали после школы. То есть у них не было каких-либо базовых религиозных знаний. Они на намаз вставали, может быть, только за рубежом. Их с чистого листа формировали в зарубежных странах. Но сегодня, конечно, вот Россия очень озабочена вот с кадрами, которые обучены в зарубежных странах. Потому что опыт 90-х годов не только вот в, не столько за рубежом, и в России. Вот это в Челнинске медресе Юлдас. То есть около 50 человек до сих пор где-то воюют или бегают. То есть они практически во всех горячих точках побывали. То есть вот эта демократия, это вот отсутствие какой-то конфессиональной политики. То есть конфессиональная политика тогда сводилась, религия отделена от государства. Дескать, давайте, вот вы отделены, как хотите, так живите. И, естественно, из благих, хороших, благородных побуждений наше духовное управление, вот мусульманские лидеры приводили сюда различные фонды, у кого были деньги. Таких было очень много. И вот в 90-е годы они очень наглядно показали, что конфессиональная политика должна быть она более четкой. То есть это вовсе не означает, что, конечно, религия отделена от государства, но государство должно четко обозначить свои видения этой проблемы. Почему? Это, по сути дела, не вмешательство. Это означает, что государство должно прекрасно понимать, что в конечном счете проблемы мусульманской уммы становятся проблемой всего общества. То есть появятся вот проблемные молодые люди, которые ваххабиты или другие вот кисфтахрирщики и так далее. Это проблема не только уммы. Даже эта проблема не столько уммы, это проблема всего общества. С этой точки зрения, конечно, государство сегодня пытается эту сферу каким-то образом, ну, анализировать. И вот проблема то, что Совет по исламскому образованию контролирует этот процесс. А потом, чтобы сюда вернулись нормальные, адекватные люди, которые учились в Аль-Азгаре или других учебных заведениях, чтобы они здесь не создавали проблему. Вот государство, в принципе, хочет. И появление вот идеи Булгарской академии тоже этим же связано. Почему не обучать в России? Потому что за рубежом, но сегодня нет ни одного мусульманского учебного заведения нигде. Это не только Саудовская Аравия, где наши вот молодые люди не могут попасть в вот определенные группы. Это делается очень элементарно. Вот, брат, вот мы готовы тебе помочь, мы снимем для тебя квартиры, чтобы ты получал более полноценное образование, мы найдем хорошего шейха, все оплачивают. Но шейх, он может быть проблемным. И поэтому нет никакой гарантии ни в Аль-Азгаре, ни в Иордании, нигде, ну, в Турции и так далее, что приедут к нам вот адекватные вот молодые ребята, которые воспитаны в нормальных вот традициях ислама. То есть если человек учился, в принципе, любой стране, даже в Саудской Аравии, вот нормальным учебном заведении, в принципе, они хорошо подготовлены. Мы не можем их назвать какими-то вот радикально настроенными. Но вот многие ради, тоже они идут для того, чтобы получать дополнительные знания. Но дополнительные знания, они могут быть где-то вот сомнительными. Вот с этой точки зрения сегодня в России идет процесс выстраивания отношений государства и системы образования централизованными религиозными организациями. Вот на примере Аль-Азгара мы видим, что государство тоже заинтересовано обучать, потому что президент России четко сказал, сегодня одной из ключевых задач централизованных религиозных организаций мусульманских — это возрождение отечественной богословской школы. А для того, чтобы его возрождать, мы должны готовить людей, молодых людей. В России пока мы это не можем, поэтому все равно за рубежом надо учить. А чтобы учить за рубежом, мы должны готовить хороших, крепких вот бакалавров с точки зрения знания, с точки зрения богословско-правовых представлений. Если он учился, он ханафит. Если он выезжает хоть куда, то есть он должен критически оценивать уже те знания, которые ему дают. Например, мы отправляем Марокко. Это Марокко маликиты. Наши учатся в университете Карауин, это крупнейшее учебное заведение, как и Аль-Азгар, тоже в 8 веке, даже он раньше возник, чем Аль-Азгар. Но, тем не менее, мы же, в принципе, за своих выпускников переживаем, нельзя сказать, что мы особо боимся, потому что у них есть определенная интеллектуально-критическая масса, и они, в принципе, уже могут критически оценивать, какие знания им дают. Это маликитское богословско-правовое пространство, но они получают знания, при этом у них есть сито интеллектуально-богословское, через чего они пропускают. И поэтому никто не возвращается. Из Индонезии там очень много шафиитов, в основном шафииты. Малайзия тоже в основном шафиитское богословско-правовое пространство. Здесь маликиты, но никто пока не возвращался, что шафиитами, маликитами и так далее. Поэтому после бакалавриата, если мы здесь достойно подготовим, будут они считать себя мы ханафиты, но особую опасность не то, что они вернутся уже представителями совершенно непонятных нам направлений, уже в принципе нет.
По возвращению после окончания обучения в зарубежных вузах, перед тем, как приступить к исполнению религиозной деятельности, проходят ли через какую-то комиссию студенты?
Но это, конечно, тоже проблема. Есть при духовном управлении мусульман, есть аттестационная комиссия, имамы, которая вызывает какие-то вопросы у силовых структур, у духовного управления. В принципе, их приглашают на эту комиссию, они отвечают на вопросы по акиде, по фикху, по другим вопросам. Но это нормально, то есть в данном случае, но не надо его рассматривать, а некое вот оскорбительное. Дескать, я учился в Аль-Азгаре чуть ли не 8 лет, здесь я приезжаю, кто-то еще проверяет мои знания. Вопрос ведь не только в знаниях. Когда мы говорим религиозные знания несут в себе и очень много мировоззренческих установок. То есть религиозные знания, они очень тесно связаны с идеологическими представлениями. С этой точки зрения, конечно, мы должны смотреть, кто приехал. Даже выпускники Аль-Азгара. То есть, например, в Исламском институте у нас около 10 выпускников Аль-Азгара работают. То есть они ханафитски ориентированные, то есть они признают ханафитский мазхаб, матуридийскую акиду. Но когда мы говорим система образования, это российская система образования, у нас есть понятие российской богословской традиции. То есть знают ли они эти традиции? Не знают. Потому что их туда не учили. Например, преподаватель тафсира. У нас, например, самый популярный тафсир — это Нугмани или Хамиди. Они-то не знают. он будет преподавать тафсир по классическим канонам. Но наш выпускник, предположим, хорошо учился, он тафсир и другие, отличник. Он приезжает в какую-то мечеть, он видит, бабай сидит с тафсиром Нугмани. Во время общения бабай выяснит, что он даже не видел этот тафсир Нугмани. И какое будет отношение уммы к этому, может быть, отличнику. С этой точки зрения проблема выпускников зарубежных мусульманских учебных заведений, проблема адаптации есть. Адаптация не только сводится к вот, богословским правовым, то есть масхабическим проблемам. Но ясно, что сегодня в мусульманских учебных заведениях, в мечетях Духовного управления мусульман Республики Татарстан по уставу должны работать только ханафиты. Имам, не ханафит, не имеет права по уставу работать в мечетях. То есть это вовсе не означает, кто-то их преследует. Он может быть прихожанином, он может быть рядовой мусульманин. Никто ему не запрещает читать намаз в мечети, но имам, он должен придерживаться ханафитского мазхаба и матуридистские акиды. Здесь уже потому, что это организация, это структура, которая предъявляет на основании устава свои требования имаму. И поэтому со стороны имамов не должно быть меня каким-то образом преследовать за мои мазхабические особенности. Но не нравится тебе ханафитский мазхаб, ты можешь стать рядовым прихожанином. Но с этой точки зрения, конечно, вот мазхабические традиции, они очень важны. Тем более, ну вот адаптация, то есть мазхабические традиции, плюс адаптация, это сводится, ну, знание российских реалий, знание истории ислама в России, знание истории нашей богословской мысли. Ну а как же вот, не знаешь об Утине Марджани, о Курсави, которые писали крупнейшие знаменитые труды по фикху, там, по акиде у них труды есть, у них по тафсиру много трудов. Но тоже невозможно быть полноценным преподавателем в вузах, мадрасе и так далее. Но, к сожалению, сегодня 90% преподавателей, они учились за рубежом, они получили хорошее знание. Нашу богословскую мысль они знают, к сожалению. Это тоже проблема.
Спасибо за ваш ответ. В условиях сложной экономической обстановки я тоже не могу не задать этот вопрос. Допустим, студент, который прошел, получил одобрение совета, готовится уезжать в Аль-Азхар по договоренности, финансовые затраты он берет на себя или централизованные религиозные организации каким-то образом покрывают расходы?
Ну, когда была встреча с шейхом Аль-Азхара, в принципе, они готовы выделить Совету по исламскому образованию 20 стипендий. Если по направлению, в принципе, если им дают общежитие, в принципе, их кормят, то есть в Аль-Азхаре учиться, то есть особой проблем не будет. Но я думаю, что 20 стипендий — это очень хорошо, потому что, ну, я не думаю, что Совет по исламскому образованию Аль-Азхар будет посылать там толпами по 100 человек. 20 — это оптимально для всей России, потому что это должен быть соответствующий уровень бакалавриата с хорошим знанием арабского языка. Я думаю, в принципе, вот эта норма, она вполне достаточно будет.
С какого времени начинают действовать договоренности с Аль-Азхаром?
Ну, что касается по направлению Совета по исламскому образованию, они уже вступили. Правда, этот документ вот-вот появится в виде решения шейха Аль-Азхара Ахмад Тайба. Ну, это, может быть, не в виде договора будет, это внутреннее, может быть, решение самого Аль-Азхара, но какой-то документ уже в канцелярии шейха лежит. То есть, скорее всего, с сентября уже они никого не возьмут без направления Совета по исламскому образованию. Что касается вот признания, признание нашего, вот, нашего бакалавриата на уровне Ушсановии, вот, института, вот, институт они называют Аль-Азхара, это будет уже зависеть, ну, в том числе от нас, когда мы, устраивающие их программу, представим, они скажут: хорошо, вот ваш бакалавриат нас устраивает, и тогда мы будем признавать. Ну, в принципе, я думаю, мы, в принципе, работу по стандарту завершаем, то, что, я думаю, их будет устраивать. Это, ну, разработка стандарта тоже не так просто. То есть нельзя сказать, что мы копировали вот Аль-Азхар или другой вуз, и вот на основании этого обучать. То есть к стандартам мы, вот когда разработали стандарт по среднему профессиональному образованию, мы тоже очень тщательно, потому что есть понятие компетенция. То есть это не какое-то звучное красивое слово, компетенция. Вот мы же должны задаваться вопросом, а кого мы готовим? Вот мы должны готовить имам-хатыбов. То есть возникает вопрос, а что сегодня необходимо дать, какие знания? вот, имаму хатыбу. То есть это знание совершенства арабского языка, и что он будет делать с совершенным своим арабским языком в деревне, не с кем общаться. То есть или акид у него должен быть очень сильный, это ясно, что ханафитский акида. Есть какие-то учебные заведения, там чуть ли не по 700 часов обучают акиде. Но сегодня больше всего вопросы возникают в области исламского права, по фикху. То есть это проблема и джиназа, это проблема, связанная никах, талах, это раздел имущества. И вот мы должны в рамках этой компетенции, например, естественно, в Аль-Азгаре у них свои представления, они готовят, а мы-то должны готовить для себя. И то есть копировать у кого-то можно, но в любом случае мы должны готовить специалистов для России. Например, общегражданские компетенции. Мы должны готовить адекватных в условиях российских реалий людей. То есть у них должна быть гражданская позиция четкая. Я живу в России, Россия — это многонациональное государство. Мы, мусульмане, должны найти свое место и нишу в этой России. То есть они не должны быть какими-то халифатистами. Не должны думать, что давайте в России мы получили религиозное образование, в России будем строить халифат. У них должны быть четкие представления, что сегодня необходимо делать многонациональной, многоконфессиональной России. То есть проблема компетенции. Но тем не менее, вот здесь мы с Аль-Азгаром, их программы, в принципе, уже почти вплотную подошли. То, что они обучают. Ну, здесь, естественно, это религиозное образование, требования, они везде почти одинаково.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что в прямом эфире на радио «Азан» у нас в гостях заместитель председателя духовного управления мусульман Республики Татарстан, ректор Российского исламского института Рафик Хазрат Мухаммедшин. В первой части нашей передачи мы обсудили вопросы поступлений и договоренностей с университетом Аль-Азхар Египта. Сейчас хотелось бы уже в завершение перейти к нашим реалиям. Один из самых, пожалуй, важных процессов в религиозном образовании в республике – это введение единых образовательных стандартов. Все ли религиозные учреждения были к этому готовы и с какими сложностями пришлось столкнуться?
Да, вот, ну, в принципе, впервые в Татарстане мы этот вопрос поднимали, образовательный стандарт. Но нельзя сказать, что ректоры медресе были этим довольны. Было очень сильное сопротивление. Но, в принципе, их тоже можно понять. Стандарт это означает, вот как раз стандарт мы очень тщательно готовились в течение 2 лет. Сначала мы концепцию написали, потом мы изучали стандарты, как в государстве их принимают. Вот мы потом дошли до компетенции, то есть мы должны выйти, какие знания сегодня надо дать. Ну, можно очень красивый стандарт, конечно, разработать, но ведь это уже было во времена, вот я в 92-м ли году, еще Валиулла Хазрат был, Рамиль Хазрат Юнусов, тогда даже Совет Улемов он возглавлял, мы работали над стандартом. То есть мы их разработали, мы их спустили, но их сразу же забыли, куда-то под сукно положили. То есть со стороны вот, директоров медресе, конечно, было и открытое такое, открытое сопротивление, но не потому, что они стандарт не хотят, потому что медресе, они работали в силу своих возможностей, они финансово ограничены. Если они финансово ограничены, у них проблемы с преподавателями. Стандарт это означает, это о более 24 предмета, 23 или 24 предмета на основании стандарта надо реализовать. Если у нас медресе, где... Ну, 10 предметов. Арабский язык, хадисовение, коранистика, акида, фикх. На этом, по сути, но этого недостаточно, если они хотят базовое религиозное образование дать. Поэтому мы пошли по другому пути. Мы вот с медресе разговаривали, с каждым медресе, у нас их 9. Ну, давайте, что вы предлагаете? То есть это был некий консенсусный подход. Мы так его обозначили. То есть это консенсусный подход. Мы все согласовали с ними. Какие учебники мы будем использовать? Очень долго наши преподаватели спорили. Например, арабский язык как преподавать. Потому что разные, даже вот мы за основу взяли, в принципе, Мухаммадия. Потому что сегодня Мухаммадия по преподаванию арабского языка действительно из учебных заведений, он является одним из известных. То есть, правда, они 5 лет обучают, Иногда они нас упекают, конечно. Вот у нас лучше, но 5 лет, у нас 4 бакалавриата. Это вот уже тоже парадоксы мусульманского образования. Среднепрофессиональное образование может 5 лет, а высшее образование, он может быть 4. Но это жизнь, так она сложилась. И поэтому, чтобы сохранить вот бренд Мухаммадия, мы даже разработали повышенное среднепрофессиональное образование, которое 5 лет. Потому что Мухаммадия уже существует, пусть он еще долго работает. То есть это очень важно для России. То есть мы согласовали, мы каждый учебник, арабский язык, например, по какому мы будем работать, то есть нашли общий язык. Вот какие должны быть учебники по другим предметам, ну и так далее. То есть эта работа, она шла очень долго. Я считаю, вот была проделана огромнейшая работа. То есть Россия это никто не делал, но ближайшие 10, 15, 20 лет, если так будет развиваться мусульманское образование, никто не сделает. То есть никто еще до него, к сожалению, не доросло, вот честно говоря. Вот стандарты, они разработаны, стандарты приняли. То есть учебники мы определились, какие учебники, вот, например, по хадисам, как будут учебники, потому что тоже ведь вопрос, ведь есть концептуальное основание вот обучения мусульманскому образованию. То есть ведь мусульманское образование специфика в том, что они должны учиться на классических учебниках. Ну, например, ну, мусульманский право, и можно красиво все рассказывать, вот проблема мусульманского права. Кто-то шейх приезжает, он спрашивает, а в Акудуре, знаете? Ну, он слышал, но не знает. Если по Акудуре, например, не учить, то есть его оценка, его знания будет довольно низкий. Поэтому этот путь тоже мы прошли. Мы прописали с первого курса до университета, по каким ключевым классическим учебникам будут обучать. Но это тоже не так просто. Вот у нас возникла проблема с тем же Кудури. То есть Кудури мы адаптировали, перевели на русский язык. То есть вот для того, чтобы издавать, мы совместно с КФУ делали, дали экспертам. Эксперты говорят, а как можно вот по этому учебнику обучать современных молодых мусульман? Потому что это, ну, классический вот раздел мусульманского проблем рабства. Джихад там по-другому трактуется. И поэтому давайте уберем эти разделы, то есть это убрали, то убрали, то есть какой-то усеченный вариант Кудури, это тоже можно делать, но, ну, студент же, если он хочет получить полноценное знание, он все равно найдет оригинал. В оригинале он эти разделы увидит, а в наших учебниках этого не будет. То есть в данном случае вот проблема вот использования средневековых классических пособий, Кудури, он был самый популярный учебник татарских мадресе. И сегодня как это преподавать? Или усеченный вариант, это проблема, ну давай, здесь не так написано, мы убираем, студентам будем объяснять только то, что останется. Но это тоже неправильно. А с другой стороны, у нас должны быть очень сильные преподаватели, которые должны делать шарх. Если раздел рабства, его же надо объяснять. Рабство. Ну, у современного обывателя, может, не мусульман, возникает. Да это дикая какая-то вот религия. Там даже рабство, вот рабы и так далее. Вот сейчас есть у нас Даиш, то есть где рабы. Уже они возвращают институт рабства, опираясь на Коран и так далее, было. Но это надо, должно быть очень точно тонкое вот толкование, чтобы проблемы, которые и уже их нет, они когда-то были, проблемы рабства и так далее, у них должно быть четкое понимание. Вот поэтому работа с учебниками была очень сложна. Но сегодня вот наши медресе с сентября, они начали работать, отдел у нас в духовном управлении, который отдел по образованию и науке, они все медресе уже вот прошли, то есть провели аудит системы образования. Ну, конечно, все не так просто, все не так просто, но этого мы и ожидали, что первый год, это, ну, в первую очередь касается профессиональных кадров, преподавателей, их не хватает. Это касается и учебников, и профессиональный уровень преподавателей. Сейчас все вот проблемы мы выявляем, ну, постепенно мы войдем в нормальное русло и стандарт будем реализовать. Тогда, естественно, у нас уровень образования будет намного выше, чем в других вот регионах.
Есть ли в республике потребность в открытии новых религиозных учреждений? В частности, медресе, речь не о академии, конечно.
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Вот 9 — это оптимально сегодня. Даже некоторые говорят об оптимизации, то есть о сокращении. Сегодня медресе они есть, все медресе у нас созданы чуть ли не по 20 лет, они работают, у них есть определенный опыт, преподавательский контингент. Сегодня, в принципе, нет необходимости их количество увеличивать, но надо сегодня работать над качеством. То есть мы же говорим, что сегодня 1500 мечетей в Татарстане. То есть нельзя сказать, что больше не надо строить. Каждый год вот строить 25 мечетей, то есть это нормально. В Казанской губернии было 6000 мечетей. Пока еще у нас 1500. Есть куда расти. Но! А как функционируют мечети? Сегодня 50 мечетей имам вообще нет. 780 мечетей имама не имеет никакого религиозного образования. Вот где проблема. Ну и, конечно, мечети строить надо, но сегодня уже это тоже мы обсуждали, вот последний пленум. Если в районе возникает идея создания мечети, но человек из благих побуждений хочет строить мечеть, ему надо предложить. Прекрасно, будете строить мечеть. Но вы должны знать, у мечети бывает имам. Имама надо содержать, имам где-то должен жить, то есть бюджет заложить уже дом для имама и предположить, что здесь будут и другие зарплаты и так далее. То есть если человек, он может найти средства на строительство мечети, я думаю, ему несложно будет найти, вот строить дом для имама и каким-то образом его обеспечить. Потому что, ну, многие строили мечети. Арабы очень много строили мечети. Потом благотворительный какой-то стал. Это вот соревнование между районами. Но это все благие побуждения, все это хорошо. Но мечети строили, ключи кому-то передали, о мечетях, по сути дела, забыли. Это тоже неправильно, потому что ну, надо вот сегодня, чтобы эти мечети, они вот уже работали. Поэтому сегодня нет необходимости открывать новое мусульманское учебное заведение, качество, есть кого обучать. Вот мы буквально недавно закончили анкетирование при мечетских курсах. Около 30 тысяч человек обучаются. Мы провели анкетирование, может, еще не всех, 1200 преподавателей при мечетских курсах. 1200. То есть вот медресе, с кем они должны работать. То есть есть кого обучать. Например, 800 мечетей имамы не имеют религиозного образования. Но, правда, есть другая статистика. Она очень тоже печальная. 15% наших имамов выше 80 лет возраст уже. И где-то около 60, возраст уже выше 60 лет. То есть очень старый вот контингент, и поэтому бабайларын, да пусть Аллах Тааля аларга исенлик берсин, пусть они живут. То есть бабай — это, можно сказать, наша гордость. То есть это хранители, может быть, на примитивном уровне наших традиций, и поэтому пока они есть, деревни, вот сельские мечети, они наши вот богословские традиции сохраняют. Но все в этой жизни кончается, они тоже уходят, и поэтому надо, конечно, готовить замену. Но сегодня тоже вот говорят, а почему 800 мечетей до сегодня вот нет имамов? Куда вот, что делает вот РИУ, Российский исламский институт и медресе? Но вопрос в том, что это уже самые отдаленные деревни, самые маленькие деревни, куда просто отправлять сложно. Потому что родители говорят, ну, мой ребенок туда поедет, имам, мой сын, будет ли там зарплата, где будет жить, ну и так далее. Жена, вот он женат, и где жена будет работать. То есть родители тоже эти вопросы они задают. Ну, на них никто не отвечает. И поэтому я не думаю, что завтра уже решим эту проблему. Поэтому надо из самой деревни, сама община сегодня должна думать. Вот вряд ли молодой человек в нашей деревне, где 50 дворов, деревня уже, по сути дела, на ладан дышит, экономика колхоза развалился, они должны думать, есть община, есть мечеть, есть махалля. Давайте мы будем думать, давайте вот, ну хоть вот молодой пенсионер, мы его отправим учиться заочно в Мухаммадия, Рию там или куда-то. Пусть он возвращается, будет работать. То есть в этом направлении мы будем работать. Сегодня надо найти вот такие оптимальные формы решения вот этих проблем.
В конце прошлого года у нас в гостях был Радиф Хазрат из села Хомышлы Кукмурского района. Вот, в частности, тот пример, когда человек, выросший в этой деревне, получил образование в Казани и вернулся уже непосредственно проводить религиозную деятельность в свою родную деревню. Думаю, это наиболее оптимальный путь обеспечения сельских населенных пунктов.
Ну, конечно, вот, то есть не надо питать какие-то иллюзии, что вот все населенные пункты, тем более маленькие, где инфраструктуры нет. Ну, то есть, да, Аллах Тагала ризалыгы үшін надо работать. Студентам мы это тоже говорим, но это тоже жизнь. Жизнь молодые люди должны строить. А там это будет очень сложно. И поэтому махалля, деревня должна думать о том, как будет мечеть функционировать, работать. Здесь вот оптимальный вариант, естественно, обучать и своих, и своего района, и своей деревни, чтобы они туда вернулись.
В завершении нашей беседы хотелось бы коснуться темы Болгарской исламской академии. Несомненно, это самое важное событие в жизни религиозной нашей уммы. Будет ли открытие и начало работы академии как-то влиять на изменения в структуре образования республики? В частности, на образовательные программы Российского исламского института.
Ну, в принципе, да, поскольку, когда мы говорим Болгарская исламская академия, это уже вот четвертая ступень ислам. То есть мы при мечетские курсы, среднепрофессиональное образование, а вот Российский исламский институт, как вуз, который будет реализовать бакалаврские программы. То есть по светским направлениям, по теологии, лингвистике мы уже реализуем, по экономике тоже магистерские. Но в данном случае Болгарская академия вот четко надо освоить на и нашим слушателям. То есть это будет сугубо религиозное учебное заведение. Она будет нацелена вот на ту задачу, о чем я уже говорил, возрождение отечественной богословской школы. В данном случае не должно быть иллюзии, что в Болгарской академии будем получать какие-то светские образования и так далее. То есть это будет магистерские, докторские программы религиозной направленности. То есть они будут доктора, магистры шариатских, исламских наук. С этой точки зрения, конечно, это возлагает на нас тоже большие обязательства, потому что мы должны готовить хороших вот, специалистов для Болгарской исламской академии. То есть мы предполагаем, все-таки это должен быть уже международный стандарт. Мы будем привлекать крупнейших зарубежных преподавателей. Это означает, что преподавание, естественно, в основном шариатских наук будет преподаваться на арабском языке. То есть это вовсе не означает, что мы не будем преподавать там татарский язык или там на богословское наследие. То есть мы должны готовить их адаптированными, это однозначно. Но основной блок будет на арабском языке. Им предстоит писать диссертации магистерские, докторские на арабском языке, чтобы могли преподаватели других вузов быть научными руководителями, консультантами, рецензентами. То есть это очень большие требования. Поэтому, вот, будучи в Аль-Азгаре, мы договорились, вот, правда, до конца не успели, был очень насыщенный график. Вот я в начале мая еще раз поеду в Египет, мы заключим договор об открытии Центра арабского языка Аль-Азгара в Казани на базе нашего института. То есть это очень важно. Мы должны сейчас готовить вот людей, религиозное образование, может, оно неплохое, но арабский язык. То есть появление Болгарской академии, естественно, вот очень много требований. Еще раз, ну, хотя мы, в принципе, всегда об этом думали, поскольку наши, они выезжали за рубеж, там учились, ну, очень новые требования ставить. Я думаю, что система мусульманского образования с тем, что Болгарская академия начнет функционировать, поднимется на новый уровень, однозначно.
Когда Болгарская исламская академия уже начнет работать, скажем так, в полную силу, отпадет ли у нас потребность в зарубежном образовании?
Ну, я думаю, что... Не, ну, право выбора должно быть. То есть право выбора будет. Ну, конечно, это уже будет зависеть от конкурентоспособности. Например, своих выпускников силой загнать в Болгарскую академию тоже не смогу. Потому что, ну а как, они выпускники, у них есть право выбора, вот тем более Аль-Азгар сейчас уже возможность появляется. Поэтому только конкурентоспособность. Поэтому я тоже говорю, что надо начинать с двойных дипломов. Например, Карауин я уж предлагаю. Давайте мы начнем работу Болгарской исламской академии с двойных дипломов. То есть он будет магистр. Болгарской академии, ну, извините, первые годы кто его будет знать? И как кто его будет котировать? А если это вот магистр университета Карауин, и одновременно Болгарская академия, это будет легче нам войти в вот единое мировое мусульманское образовательное пространство. Но, возможно, это даст легче вот адаптироваться и Болгарскую академию поднимать. Но тогда, если будет двойной диплом, Карауин, может, и многие пойдут в Болгарскую академию. Потому что в Марокко тоже за образование надо платить, все не так просто. Но с этой точки зрения, конечно, это конкурентоспособность. Только сегодня, тем более, получать образование насильно никого нельзя. И будем надеяться, что Болгарская академия, она будет конкурентоспособной.
Рафик Хазрат, большое вам спасибо за то, что посетили нашу студию. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Вопросов, которые еще хотелось бы обсудить, довольно-таки много. Надеюсь, что мы не в последний раз видимся с вами здесь. И, например, по итогам вашей поездки в Египет мы еще с вами встретимся и сможем пообщаться в прямом эфире. Большое вам спасибо. Уважаемые радиослушатели, на этом наша передача подошла к концу. До встречи в эфире. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Каждую среду и четверг я, Ихсан Кашкаров,
и я, Айгуль Шарипова,
в прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы
в специальном проекте «Радио Азан».
Кстати говоря...